Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад вас видеть в присутствии Святого Бога. Наш Бог благ, наш Бог милостив. Он достоин всей славы, всей хвалы. Аминь. Слава Господу. Не было света до сих пор, пока было прославление, да? Но мы ходили во свете, да? Как хорошо. А сейчас включили свет, и мы все равно остаемся во свете. Слава Богу, что этот путь нам осветил Господь Иисус. И путь, которым Он нас ведет, это прекрасный путь. Это путь с Ним, потому что во свете. Поэтому Он и сказал: «Я есть путь». Поэтому, когда мы идем путем Христа, мы живем прекрасной жизнью. И когда мы не ходим путями Христа, в нашей жизни всегда будут какие-то препятствия, проблемы, да, все будет не очень хорошо. Но, тем не менее, верующий, он всегда ходит путями Божьими. Аминь. И мы должны ходить путями Божьими. Во многих церквях говорят, что духовная война – это уже пройденная, это для апостолов было или еще что-то. Но, тем не менее, Библия очень часто упоминает о том, что надо противостоять дьяволу. Библия упоминает нам, что надо облечься во все оружие Божие. Библия говорит, что побеждающему дам кушать со мною, говорит Иисус. То есть мы видим, что жизнь верующего человека, жизнь церкви – это воинствующая жизнь. Как бы мы ни говорили, но мы ведем эту духовную войну. И надо воевать правильно. Должна быть какой-то план наших военных действий, как на любой войне. Если войско выходит хаотично на сражение, то хаотично они и проиграют. Но если войско выходит обучено, правильно, есть какая-то тактика, есть какие-то там стратегии, да, ну, на примерах любой войны мы знаем, что там есть главнокомандующий, полководец или кто бы он ни был, он говорит, что там правый фланг конница, на левом фланге будет артиллерия, там пехота прямо, там, ну, разные там варианты, да. И когда это все соблюдается, оно приводит к победе. Когда есть порядок в этой духовной войне, это тоже победа в твоей жизни. Но когда в духовной нашей войне мы имеем не совсем правильные взгляды, понимания, отношения, то и в духовной войне мы будем терпеть также поражение. Вот это поражение в духовной войне, оно будет отображаться на нашей жизни на земле, на нашей жизни, на физической нашей жизни, пока мы живем в этой жизни. И будут и слезы, и будут неприятности, и будут огорчения, разочарования. Поэтому мы должны с вами вести правильную, быть наученными, по крайней мере, вести правильную, победоносную жизнь. И проповедь моя так и называется сегодня. Путь к успешной, победоносной жизни. Или просто путь к победоносной жизни. Путь к победоносной жизни. Сразу должен вам сказать, что это не совсем легкий путь. Победоносной жизни, чтобы жить духовной победоносной жизни и быть успешным в этой жизни. Это нелегко, потому что очень много, как мы уже говорили, препятствий, очень много противлений, очень много всякого на нашем пути возникает. Каждый раз, как не свои, так чужие, если не чужие, так свои, если не в своем доме, то в соседнем. И если не в церкви, то на работе. То есть во всех ситуациях в нашей жизни всегда возникает какая-то ситуация, где, ну, так по-народному сказать, где начинается колотун в нашей жизни. У кого такого не бывает? У всех, я думаю, такое есть, да? Не оставляйте меня одного. У всех есть такое?
Да.
Хорошо. И мы будем читать как пример для Слова Божьего. Мы сегодня будем читать из книги Иисуса Навина. Вы знаете, кто такой был Иисус Навин? Это был последователь Моисея. Он был великим полководцем, он был великим стратегом, как вести войны. И во времена Моисея он был, ну, если не духовно, то он был его правой рукой. Не священником, а правой рукой в хождении и везде, где бы они ни были. По пустыне, в земле, и в завоевании, к подхождению к земле обетованной. То есть везде, на всех препятствиях, где им противостояли другие народы и вели с ними войны, Иисус Навин, он был полководец. Он был именно вот этот стратег, который руководил войском Моисея, само собой, как главнокомандующий. И Иисус Навин, он был его правой рукой, который знал все эти... Ну, в общем, другими словами, он был просто полководец и военноначальник. Давайте мы встанем и из книги Иисуса Навина, 7 глава, с 1 по 9 стих прочитаем. Встанем и засвидетельствуем свое почтение нашему Господу. Итак, Иисус Навин, 7 глава, 1 по 9 стих. Вы знаете эту историю, как они, как народ Израиля, завоевав Иерихон, пошли в следующий город завоевывать и потерпели поражение. И на этом примере мы сегодня должны чему-то научиться и в нашей жизни. Итак, с первого стиха. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, чтобы близ Беф-Афена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Ну, то есть мы видим, да, после завоевания произошло нечто, некто взял заклятое, не послушался Бога, и видим результат, что происходило дальше. И вот они начали завоевывать землю, то есть пришло что-то, пришло в этот народ. То есть как бы по плану они шли дальше завоевывать. Но что-то не сработало, что-то как-то не состоялось. Дальше читаем с 4 стиха. «Итак, пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилев, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил Ты врагам своим? Хананеи, все жители земли, услышат и окружат нас, и истребят имя наше земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо свое?» Присаживайтесь. Итак, наш путь победоносной жизни, он нелегкий путь. Он нелегкий путь. И сегодня на этом примере, что произошло с народом Израиля, когда они пытались завоевать Гай, и у них это не получилось, мы должны чему-то научиться и извлечь хороший урок для нашей жизни и сегодня. Хотя это была война, физическая война была, когда вел ее Иисус Навин, Моисей. Но сегодня наша брань не против крови и плоти. И сегодня те, кто ополчается против народа Божьего, это есть сила злобы поднебесной. И это действует. Это действует против церкви, против Израиля. Это действует против меня и против тебя. Это действует против наших детей. Это ведется духовная брань. И мы должны в этой брани жить победоносной жизнью, быть победителями. Мы не можем проигрывать, потому что сам Господь Иисус, Он уже одержал победу и дал ее нам. Над адом, над смертью Он одержал победу. И когда Иисус Навин начинал свое служение, когда Моисей оставил свой народ и был вознесен, и он передал просто наследие, полностью передал Иисусу Навину, чтобы и сам Господь избрал его. Сам Господь его избрал, чтобы он был продолжателем Моисея. И это была великая честь для Иисуса Навина, но он был обучен уже, он уже был утвержден. Он не был новичок в своем деле, он не был новичок в славе Божьей, он не был новичком, где ему просто рассказали о Боге, и он покаялся. Он уже был служителем. Он уже был служителем, он уже знал Божьи принципы, он много чего уже знал по тому, как его учил Моисей, по тому, как происходило все, как учил сам Господь Бог народ Израиля. Иисус Навин все это знал. И в самом начале уже своего самостоятельного служения Бог дал ему твердое и абсолютно недвузначное обетование. Абсолютно четко и конкретно он сказал Иисусу Навину, что и как ты должен поступать в жизни. В своей должности, если можно так выразиться. Я тебя ставлю над народом Израиля, и как ты должен все делать, я тебе вот даю указания. И это он говорит ему в книге Иисуса Навина, в первой главе, с 1 по 6 стих мы находим наставление Божье, Божье обетование, которое он дает Иисусу Навину. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То есть, видите, всякое место, где вы будете идти, я даю эту землю вам. Как, где прошлись, ваше. Завоевывайте, ваше. Все даю вам. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хетеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто, говорит Бог, не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. То есть, куда бы ты ни шел, все будет твое, никто не устоит, все будет твоим. И как я был с Моисеем, говорит Бог, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо народу сему передаешь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. То есть мы видим, как Бог говорит Иисусу Навину, вот что ни завоюешь, куда ни пойдешь, все будет твоим. Я всегда буду с тобою. Всех победишь, всех будешь победителем, будешь жить победоносной жизнью. Что будешь завоевывать, все будет у ног твоим. Все. И тут мы сталкиваемся с такой дилеммой. После Иерихона они идут завоевывать Гай, как мы читали. Небольшой городок, что даже не понадобилось все войско. Всего несколько тысяч, и они терпят постыдное поражение. Почему пришла вот такая неудача, почему пришло такое в народу Израиля? Как сопоставить вот эти два момента, где Бог говорит, обещает, говорит, и в итоге получается не так, как Бог говорит? Почему? Мы находим ответ дальше, если мы читаем это же послание, первую главу, 7-9 стих. Бог говорит: только, когда он ему все это рассказал, он говорит: только, то есть, вот я тебе это все даю, но для этого вот единственное, что тебе нужно, только. Вот это небольшое, ты должен это соблюсти, чтобы жить победоносной жизнью, чтобы никто тебя действительно не одолевал, чтобы ты всегда был победителем. И он говорит: только будь тверд и очень мужественен. И тщательно храни и исполняй весь закон. Бог не просто говорит, он говорит: тщательно. Тщательно — это значит конкретно, по пунктам. Хорошее слово в немецком языке — пунктлих, да? Если я не ошибаюсь. Да, я даже немецкий немножко. Пунктлих, то есть конкретно, четко указания исполняй. тщательно храни и исполняй весь закон. Не тщательно отнесись к какой-то части или какой-то сфере твоей жизни, а весь закон тщательно, который завещал тебе Моисей, раб мой. Дальше он говорит, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, то есть тщательно соблюдай полностью все, не уклоняйся, не вноси ничего, не выноси, четко, конкретно иди вот так, как ни вправо, ни влево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. 8 стих, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, то есть всегда поучайся в ней. Именно в этой книге надо поучаться, дабы в точности, опять он делает акцент на в точности, чтобы точно, пунктлив, в точности каждый пункт, каждое слово в точности исполнять все, что в ней написано. И вот тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Конкретный ответ на эту ситуацию, что Бог обещал, и вдруг не произошло, и тут есть ответ. Понимаете, вот в нашей жизни это примерно так и происходит. Нам Бог обещает, Бог говорит, и мы даже иногда приходим к Богу в молитве и говорим, вот Бог сказал в Слове Божьем, и раз, и не произошло. У кого в жизни бывало такое, что ты молишься, и Бог вот сказал, и ты точно так и молишься, как Бог сказал, или точно так и делаешь, и раз, и не произошло, не получил, не состоялось. У кого было такое? Бывало такое? Слава Богу, я опять не один. Как я люблю, когда мы в единстве. Поэтому мы должны сделать с вами определенный и конкретный вывод, что служение Богу и хождение за Богом, хождение с Богом, хождение во свете Божьем – это точная наука. Это не в общих чертах христианства. Это не просто, что я вот хожу в церковь. Кто слышал, ну я уверен, что каждый из вас слышал, и мы слышали не раз, когда людям говоришь о Боге, говоришь о спасении, несешь им Божью весть, и они в ответ говорят тебе, я верующий. Я иногда прихожу в церковь, у меня Бог в сердце. Вот, ну как бы в общих чертах вот так ответили тебе, я верующий. Но когда ты познаешь Бога, когда ты видишь, что происходило и что происходит и сегодня, мы должны конкретно и четко определить для себя, что служение Богу и жизнь с Богом, христианство – это точная наука. Вы слышали, как Бог только что перечислил? Тщательно храни, исполняй весь закон, не уклоняйся ни налево, ни направо, день и ночь, в точности. Понимаете? Это точная наука. Не общее христианство. Люди, которые живут такими общими понятиями, вот, ну, как бы я христианин, там, на Пасху, на Рождество свечку поставил, и он уже считает себя верующим. Есть даже в протестантских церквях такие, как мы, люди, которые считают, что достаточно мне отметиться воскресенье. Мне достаточно, там, например, быть верным десятине. Это уже что-то. Кто-то думает, что мне достаточно еще чего-то. Мне достаточно, что я служитель. Я и так посвящаю Богу. И вот мы останавливаемся на этом достаточно, это свидетельствует о том, что наше христианство, оно общее. Ну как бы в общем. Вот я уже. Но, еще раз повторю, что служение Богу и хождение за Богом, это точная наука. Здесь надо все делать четко, беспрецедентно, не уклоняясь ни налево, ни направо. Не внося никуда, ни в одну сферу своего служения, своей жизни христианской, не внося ничего своего. Не искать ничего на стороне, не слушать никаких советов с интернета, с улицы, от родителей неверующих, или там от друзей неверующих, или еще от кого-то, или от детей неверующих. Никаких советов. Ничего. Есть точная наука, чтобы быть христианином. Чтобы жить этой победоносной жизнью, есть точная наука. Быть верующим человеком и быть пораженцем – это стыдно. Это стыдно. Это не христианство. Такой жизнью живут и другие религии. Такой жизнью, и они живут еще даже лучше, чем христиане. Но жить точно по Слову Божьему, это жизнь в силе, это жизнь благословения, жизнь верой. И когда Бог видит твои, что ты действительно точно исполняешь. Поэтому мы должны сегодня увидеть причины вот этого духовного поражения Божьего народа. Увидеть эти причины нам надо. Потому что те же самые причины, которые были и в той физической войне в то время, те же самые причины сегодня действуют в духовной войне, которую ведем мы с вами. Как в целом церковь, как в целом Вселенская церковь, и так каждый из нас индивидуально в своей личной жизни. Надо разобраться. Аминь. Итак, первое, что мы должны увидеть, это причины духовного поражения народа Божьего. Пренебрежение Бога, пренебрежение Его принципов, недооценка врага, излишняя самоуверенность. Вот эти пункты, которые были присущи в тот момент, когда народ потерпел поражение от этих людей, от амореев, от гайских людей, от жителей Гая. Они потерпели поражение. Почему? Потому что было пренебрежение Бога, пренебрежение Его принципов, недооценка врага, излишняя самоуверенность. Точно те же причины сегодня действуют в жизни церкви, в жизни верующего человека. Излишняя самоуверенность, недооцениваем врага, не знаем, как вести духовную брань. Мы знали людей, которые и знаем, и сейчас, не то, что знали, которые сами не освобождены еще от чего-то, но они уже изгоняют бесов. И конкретные примеры во времена Иисуса, когда пришли люди и говорили, что они именем Иисуса изгоняли бесов, но что с ними произошло? Бесы их погнали, побили их, порвали одежду, избили их и все. А они делали это именем Иисуса Христа. Бесы сказали: Иисуса знаем, там Павла знаем, того-то знаем, а вы кто такие? И они делали это и получили. То есть они не получили победу над этой ситуацией, над бесами и демонами. Потому что были нарушены принципы Божьи. Было какое-то пренебрежение Божьей силы, Его водительством пренебрегали. Была излишняя самоуверенность и недооценили врага. Я всегда говорю, что враг, дьявола, его подчиненные, бесы и демоны, это сильные, сильные духовные личности. Самый слабый демон, он сильнее самого сильного человека на земле. Сильнее. И вот эта духовная война без Иисуса Христа, без духовной силы невозможна. Иисус Навин, пример на Иисусе Навине, имел обетование о победе от Бога. Был опытным воином, как мы уже говорили. И Бог ему дал обетование. Все куда ни пойдешь, будет завоевано. Я всегда с тобой. Все, он получил конкретное обетование от Бога. Так было или нет? Ближайший помощник легендарного Моисея, величайшие победы, которые одерживали они. Бог подтвердил это обетование, которое давал Иисусу Навину. Только что они завоевали Иерихон. Величайшая победа над таким могущественным городом, город почти что государство Иерихон был, народность такая. И смотрите, он говорит Бог: вот перед вами Иерихон, двойные стены, широченные стены, еще и двойные, там, с промежутком. Настолько сильный укрепленный город, количество воинов, величайшее множество воинов. И Бог говорит, обойди вокруг города. Что делает народ Израиля, что делает Иисус с нами? Что они делают? Обошли. Он говорит, и так делай 7 дней каждый день. Что они делали? 7 дней они обходили. Потом он говорит, и в последний день, 7-й день, когда обойдешь, вострубите трубами и воскликните. И они что сделали? Обошли, вострубили трубами и закричали, аллилуйя, слава Христу! Да? Что произошло с городом? Стены рухнули. И народ был, сдался, просто сдался. Понимаете? Великая победа. Не надо было напрягаться сильно. Величайшее такое знамение произошло для всего народа. Блистали просто все. Какая, вы можете себе представить, какая радость наполнила тех, кто ходил вокруг города. Когда они ходили, вот представь себе на месте этих людей. Приходит тебе полководец Иисус Навин и говорит, Бог сказал обойти. Ну ладно, обойти так обойти. Ты обошел. На второй день он опять говорит, поднимайтесь, пошли, опять обойдем. Ну второй день ты уже как бы вроде бы согласился. Но на третий день уже как ты, что вы тут концерт устраиваете? В сказки верите. Четвертый день ты уже не хочешь идти. Пятый день тебе вообще уже, ты уже думаешь, как бы не пойти, чтобы придумать, какую причину найти. В шестой день ты уже, у тебя уже отвращение к этому хождению. Это мы так читаем, 7 дней походили, покричали, и все, быстро. Но вот вы представьте себе, как это происходит, вот если бы вы там были среди тех людей. Но тем не менее, все 7 раз... И все и трубили, и кричали. Они все сделали в точности, что сказал им Бог. Все сделали, хотел, не хотел, взял себя, как говорится, в руки и пошел. Моя внучка говорит, когда ей говоришь, так, Оливия, возьми себя в руки, она себя так говорит. Вот они взяли себя в руки и делали все то, что говорит Бог. И когда такая великая победа происходит, и тебе приходит самоуверенность, вау, даже не пришлось меч из ножен вынимать, не пришлось не прилагать никаких усилий, просто походить. Ты, может быть, не хотел, но когда ты увидел эту величайшую победу, ты подумал, ничего себе, какой Бог могущественный. Но выводы не сделали. Увидели славу Божью. Поверили лишний раз в Его могущество. Но вывод не сделали. Все были уверены, что Гай не устоит перед Израилем. Иисус Навин, 7 глава, 2-3 стих, там, где мы уже читали. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бет-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели. Внимание! Иисус после Иерихона, из Иерихона, когда они были там, послал людей в Гай. Иисус посылает людей в Гай. Да? И сказал им, Иисус сказал им, пойдите и осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали, они осмотрели, Он им сказал, они осмотрели, они вернулись, они сказали, Иисус им сказал, и сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там. Они пришли, они сказали. Понимаете? В этих стихах двух даже не упоминается имя Бога. Когда они завоевывали Иерихон, они молились, написано, постились, они взывали к Богу, они искали лица Божьего, они, самое главное, они освящались. Они освящались. А здесь Бог как бы оказался уже лишним. Бог оказался как бы лишним. Они даже просто не помолились. Посмотрели, изучили местность, сделали свои выводы, приняли самостоятельное свое решение и пошли. Результаты. Результаты. Вот это причины духовного поражения Божьего народа привело к таким вот результатам. И вот эти результаты, когда пренебрегаешь Богом, когда пренебрежение Его принципов, когда недостаток, недооценка врага, когда излишняя самоуверенность, приходит духовное поражение. Духовное поражение приходит в жизнь христианина. Вы понимаете, когда они были поражены этими гайскими жителями, для нас это пример, что и в нашу жизнь, когда мы совершаем эти вещи, непослушание, непренебрежение, самоуверенность и так далее, в нашу жизнь приходит какое-то поражение духовное. То есть, другими словами, когда ты хочешь что-то, чего-то достичь, и ты думаешь, я знаю Слово Божье, вот Бог мне сказал, раз и не произошло, ты проиграл. Ты не одержал победу. Ну, мы как часть израильского, но мы сразу выкручиваемся. Мы превращаем испытание, сразу говорим, но это было, вернее, наказание, мы сразу говорим, но это было испытание. А, ну я не получил по моей молитве, это просто Бог меня испытывал. Мы себя утешили, и все. Так бывает с нами. Ну, со мной так бывает, я не знаю, как с вами. Но со мной так бывает. Когда ты не получаешь то, что ты, о чем ты, как говорится, воюешь или чего ты хочешь получить, начинаешь искать какие-то оправдывающие себя или свои действия вещи. Понимаете? Другие пытаются просто успокоиться или сделать вид, что ничего не произошло, все нормально. Но в духовной сфере жизни каждого из нас, каждого человека, каждого христианина происходит поражение. То есть происходит поражение, и наша жизнь, она перестает быть успешной жизнью. Потому что если не победоносная жизнь, она не успешная жизнь. И внешне ты можешь создавать вид, что тебе все хорошо. Мы знаем людей, которые, мы знаем, что у них в семье проблема или еще какая-то проблема в жизни, в какой-то сфере. И когда спрашиваешь его, как дела, он говорит, все хорошо, все замечательно. Слава Богу, я уповаю на Бога, я с Богом, я, все. А ты знаешь, что у него не все хорошо. Проблема на проблеме, неудача за неудачей, какая-то еще какие-то сферы, то здоровье, то финансы, то опять здоровье, то опять финансы, и так далее, вся жизнь. Это вот, и опять спрашивают, ну как дела через неделю? Отлично. С одной стороны, мы провозглашаем хорошо, живем позитивно. С одной стороны, это правильно. Но с другой стороны, мы наше поражение скрываем, вуалируем его победой. Мы проиграли, получили поражение, но сверху написали «Я победитель» или «Тут победа моя». Понимаете меня? Поэтому, когда приходят такие моменты в жизни верующих людей, и люди пренебрегают Богом, пренебрегают Его принципами, недооценивают врага, когда приходит излишняя самоуверенность и приходит вот это духовное поражение – духовное поражение, оно подрывает нашу веру. Духовное поражение подрывает наши отношения с Богом. Мы знаем множество людей, которые приходили к Богу, не только в нашей церкви, мы знаем по примеру других церквей, когда люди приходят к Богу, воодушевленные, они вот сейчас вот как начнут молиться, и все, начнет что-то, раз, и ничего не произошло, приходит разочарование, они просто уходят из церкви. Хорошо, если он остался и поверил, что надо возрастать, надо учиться, надо, и остался каким-то образом. Но многие люди говорят, не надо, не хочу я туда, не хочу я тратить ни деньги, ни время. Они оставляют просто, оставляют Бога. И то покаяние, которое они провозгласили, оно остается пораженным, никому не нужным. Просто остается содроганием воздуха. Понимаете меня? Что происходит, когда человек одерживает поражение, когда верующий человек одерживает поражение в своей жизни. Приходит разочарование, поэтому я хочу, чтобы мы и дальше сегодня рассмотрели вот эти симптомы, которые приходят от поражения. От поражения, которые симптомы пришли на примере народа Божьего, Иисуса Навина. Эти же симптомы, они приходят и в нашу жизнь, когда мы проигрываем в нашей жизни в какой-то сфере. Я не говорю о том, что ты говоришь, что я победитель. Я говорю о реальных вещах, что в твоей жизни есть поражение, которых практически не должно быть. Или, по крайней мере, сведены до минимума. Поэтому симптомы духовного поражения. Первый симптом – это разочарование и уныние. Иисус Навин, 7 глава, 5 стих. Иисус Навин, 7 глава, 5 стих. Пришло поражение. Разбили их, от чего написано, сердце народа растаяло и стало как вода. Понимаете, разочарование, уныние – это результат неосуществившихся наших каких-то мечтаний, надежд, неожиданные поражения, с которыми люди сталкиваются в жизни. Приходит вот это разочарование, уныние. В жизнь верующих людей именно такие симптомы они и проявляются. И неоднократно мы видим эти симптомы. Я уверен, что многие из вас переживали эти симптомы или видели эти симптомы у кого-то из ближних. Разочарование, уныние. Потому что не осуществилось то, о чем мечтал. Неожиданная какая-то произошла ситуация. Ты столкнулся в своей жизни, столкнулся с чем-то. И вроде бы ты выходил как верующий, ты знал, что у тебя дана власть, разрушает, что я вот сейчас провозглашу, я сейчас сделаю, я сделаю. И раз, и не произошло то, что ты ожидал. Рухнули все надежды, рухнули все твои планы, все рухнуло, и приходит разочарование и уныние. Второй момент, второй симптом духовного поражения – это скорбь и депрессия. Скорбь и депрессия. 7 глава, 6 стих. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Посыпали прахом головы свои и посыпали прахом головы свои. Это образ скорби и депрессии, когда народ приходил перед лицо Божье, они одевали вретище, чтобы показать себя, что они недостойны славы Божьей. Они разрывали одежды свои и показывали, что мы сокрушаем свое сердце перед тобой, перед Богом. То есть это все вот эти моменты, когда они приходят в момент поражения, то есть в момент, когда ты приходишь к Богу, это нормально, но в момент поражения, когда ты приходишь к Богу и показываешь себя, то в наше время, в нашей духовной ситуации, за этим стоит скорбь и депрессия. Скорбь – это очень сильные демонические силы, которые он посылает в жизнь верующих людей, чтобы верующий человек находился в этом состоянии. Они раздирали одежды свои и пали на лицо свое. Одевали вретище, разодранные одежды и пали на лицо свое. Почему пали на лицо свое? Потому что не оправдалось то, что ожидали, не свершилось. И приходит скорбь и депрессия, и тебя начинает от этой депрессии, у тебя начинают разные мысли быть. Мысли, у многих людей приходят мысли о самоубийстве, у многих людей приходит мысль о чем-то таком, что он еще что-то вот надо было так, да? Но это приходит в жизнь человека, это симптом духовного поражения. Третий пункт – это сожаление. Сожаление, стих 7. Стих 7. О, если бы мы остались, написано в конце стиха. Сказал Иисус, о Господи, для чего ты перевел народ сей через Иордан? О, если бы мы остались и жили за Иорданом. О, если бы, то есть, другими словами, сожаление. Сожаление одолевает нас, нашу духовную жизнь. Когда мы начинаем сожалеть и думать, о, если бы. Кто-то думает, вот если бы я был мужчиной, там девушка думает, если бы я был мужчиной, я бы там дал ему. Если бы парень думает, если бы я был девушкой, я бы ему знал, как его соблазнить там. Кто-то думает, вот если бы я родился в Америке, а если бы мои родители были с самого начала верующие, а если бы, и мы начинаем высказывать свое сожаление перед Богом, мы стоим перед Богом, мы ходим все во свете, мы ходим во свете живых. Мы стоим перед Богом, мы живем жизнью Христа. Но когда приходит поражение, мы начинаем сожалеть о чем-то или о том-то. Иногда им не ко мне приходят, вот если бы, но когда начинаешь понимать, если бы, ты начинаешь думать, если бы, то не был бы я тут, и не был бы я таким, какой я есть, и не знал бы я Бога таким, каким Он открылся для меня. Поэтому надо всегда быть твердым, проиграл, имей мужество сказать, я проиграл, мне надо эту ошибку теперь исправить. Я ответственен за свою жизнь, я ответственен за свою семью, я ответственный за церковь, которую меня поставил Бог, я ответственный за своих детей. Но к нам приходит очень большое сожаление. Сожаление, как мы все приехали, кто-то уже тут родился, может, да, но когда-то всегда жалели еще в том Советском Союзе, вот там за границей, вот у них, вот если бы мы там, если бы. Вот это «если бы», оно и по сей день присутствует в наших мыслях, в нашей жизни. Это то, что дьявол пытается поселить в твой разум, чтобы ты сожалел. Чтобы ты сожалел о себе, о своих делах, о своих отношениях. Не чтобы ты увидел правильно и разобрался с этим, а чтобы ты жил вот этим сожалением. Четвертый пункт. Симптомы духовного поражения. Это стыд, страх и неуверенность. Стыд, страх и неуверенность. Стих 8 и 9. О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил ты врагам своим? То есть, когда ты Израиль, то есть сожаление, мы сожалеем, ну что сказать, что мы можем сделать? Мы так сожалеем теперь об этом, 9 стих. И все жители земли услышат, и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда именем Твоему великому? Мы так сожалеем, Господи, что Твое имя, оно будет... То есть сожаление, это когда ты опять же не ищешь пути исправления, а ты сожалеешь. Ты выплескиваешь свое сожаление, и мы остаемся в этом сожалении, и остаемся в этом состоянии поражения. Понимаете? Что произошло с народом тогда, в тот момент, когда они потерпели это поражение? Они были полностью сокрушены. Дьявол одержал полнейшую победу над их духом. Они физически проиграли эту войну, эту битву в Гае. Физически проиграли. Но духовно дьявол одержал над ними полнейшую победу. Они сокрушались. Они разочарование, уныние имели, они имели скорбь, депрессию, сожаление, стыд, страх и неуверенность. Понимаете? И следующий шаг, когда надо было бы делать, у них уже в этом состоянии приходит мысль. Мы доверяли Богу, Бог обещал, и мы проиграли. Мы доверяли Богу. Потому что Бог сказал, Бог засвидетельствовал свое слово на примере Иерихона. А теперь раз, мы проиграли. Как же нам идти в следующую завоевывать, следующую битву? Как идти в следующую? А вдруг опять? А вдруг еще что-то не так? Понимаете? И в нашей жизни, когда приходит какое-то поражение в какой-то момент нашей жизни, мы начинаем думать, а как... Я дальше помолюсь Богу, а вдруг опять я не получу? А если еще помолиться при ком-то и не получить, это же будет стыдно. Это будет стыдно, я же уверен в том, что я сейчас помолюсь, и Бог даст. Я же молюсь по Слову Божьему. Как Бог сказал, вот за это молиться, за то-то, то-то, провозгласить, сказать, сделать. Я все точно исполню. Раз и не получил. А что скажут другие, которые услышат мою молитву? Мне будет стыдно. Ну ладно, мне стыдно, мне будет стыдно за тебя, Господь. Да? Стыд, страх и неуверенность. Что сказать нам, говорит Иисус Навин? Что нам сказать? Вот такая наша бывает иногда жизнь. Наша победоносная жизнь. Но есть путь к победе. Есть путь к победе. Было бы неправильно на этом бы и закончить проповедь, конечно. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что Бог, Он всегда дает второй шанс. Он всегда дает второй шанс. Он никогда не ставит точку. Он всегда ставит запятую. Он дает второй шанс, и второй шанс Он дал народу. 10 стих. Иисус Навин, 10 стих. Господь сказал Иисусу, встань. Встань! Для чего ты пал на лицо свое? Ты упал, чтобы высказать свое сожаление. Ты раздирал одежды, чтобы высказать свои скорби, депрессии, показать мне. Для чего ты пал на лицо свое? Встань! Не позорь ни меня, ни мою седую голову, как говорится. Не позорь ни меня, не позорь народ мой. Встань! Бог всегда дает второй шанс. И Бог сегодня говорит каждому из нас, встань. В твоей жизни, в твоей сфере какой-то, с финансами, со здоровьем, в отношениях. Что-то пошло не так, что-то сделалось не так. Где-то что-то не состоялось, где-то ты просил и по Слову Божьему просил, и не получилось. Бог говорит, встань. Не ной, встань. И начнем все сначала. Поэтому слава Богу, что Бог дает второй шанс. И слава Богу, что у каждого из нас есть Иисус, и ни у кого из нас нет такого, чтобы у нас было все потеряно. Всегда есть шанс. Всегда есть шанс. Скажи своим ближним, у тебя есть шанс. Поэтому слава Богу, что есть шанс. И этот шанс Иисус всегда дает каждому. Какое бы ни было великим твое поражение, как бы ты не получил разочарование, какая бы депрессия не одолевала тебя, у тебя есть шанс. Всегда есть шанс. Поэтому в следующий раз мы будем учиться находить эти шансы на этом же примере и использовать эти шансы. Аминь.